Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Здравствуйте.
Сегодня мы беседуем в рамках нашей программы с епископом Бежецким и Весьегонским Филаретом. Здравствуйте, Владыка. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я приветствую вас, приветствую всех наших радиослушателей и поздравляю с праздником Пасхи Христовой, Святого Христового Воскресения.
Владыка, ну, я думаю, что сегодняшняя наша программа, она может пойти в таких нескольких направлениях. Ну, для начала, для тех слушателей, которые, может быть, не совсем в курсе того, что происходит в такой административно-церковной жизни последние несколько лет, это разделение епархий на метрополии крупные, то есть то, что раньше называлось, скажем, Тверской епархией, теперь Тверская метрополия, а в рамках Тверской метрополии внутри создана несколько епархий. Вот владыка Филарет как раз возглавляет одну из них, Бежецкую и Весьегонскую. Вот. Ну, давайте, я думаю, что проще всего...
Да. Начать с того, что для чего это делается? Какая цель создания вот этих новых епархий?
Ну, на мой взгляд, очень необходимое, очень своевременное, очень мудрое решение приняли Святейший Патриарх, Священный Синод, священноначалие нашей церкви, начав проводить епархиальную реформу, когда в пределах больших епархий, как правило, находившихся в границах областей, стали создаваться епархии более компактные. И это, как я уже сказал, на мой взгляд, очень и очень необходимо, очень эффективно, потому как время сейчас ставит перед нами особые задачи. Это задачи и миссионерского характера, и образовательного. Это и молодежное служение, и социальное, и издательская деятельность, и взаимодействие с местными органами власти для того, чтобы служение церкви, проповедь Слова Божия были более эффективными, были более действенными. И, конечно же, все эти вопросы на местах решать значительно легче, значительно более эффективно они решаются. И, конечно же, у архиерея такой епархии, у него особая ответственность. Ответственность перед Богом, перед Святейшим Патриархом, перед священноначалием и перед народом за то, что делается в его епархии. И это, конечно же, вот эта ответственность, она в конечном итоге позволяет добиться больших результатов вот во всех направлениях служения.
Владыка, а вы можете назвать, сколько вот возникло новых епархий за последнее время?
Сейчас так я статистикой такой, может быть, точной не обладаю.
Это, в пределах.
Может быть, на сайте патриархии, может быть, уместнее посмотреть. Но в каждой епархии, в каждой области, вернее сказать лучше, вот вместо больших епархий в границах областей созданы от двух до четырех новых епархий.
То есть они таким образом ближе к людям пододвигаются, да, я правильно понимаю?
Да, конечно, безусловно. Это одна из задач епархиальной реформы, проводимой сейчас в нашей церкви, чтобы и епископ был ближе к духовенству и к народу, и направление деятельности нашей, чтобы они более были, знаете, как бы вот специфика их была более привязана к особенностям того места, того региона, где, собственно, осуществляется служение.
Процесс этот давно уже идет.
Святейший Патриарх Кирилл был избран на патриарший престол в 2009 году, и буквально вот в течение ближайшего времени начался этот процесс, совершенно верно.
Вот сразу с какими сложностями столкнулись там, может быть, вы, может быть, иные, так сказать, назначенные, да, вот в эти самые новообразованные епархии? Это же получается все с нуля создавать.
Ну, может быть, все с нуля об этом говорить не приходится, потому что все-таки были благочиния, были структурные подразделения, была налажена приходская жизнь, во многих благочиниях была налажена жизнь, деятельность и издательская, и другие виды служения, в том числе и вот из вышеназванных мною, были уже в некоторых местах налажены, но, конечно же, не везде. Не везде. Поэтому есть некоторые моменты, которые пришлось просто продолжать, а не начинать с нуля. Угу. Конечно же, стоит сказать о проблеме кадровой на периферии. Увы, но она существовала и существует. Подходя к этой проблеме, ну вот я считаю, что ни в коем случае нельзя решать кадровую проблему, проблему рукоположения, подготовки, рукоположения священнослужителей количественным показателем. Ни в коем случае. Подготовка должна, несмотря на то, что это периферия, все равно подготовка священнослужителей должна происходить подобающим образом. И рукополагаться должны люди только подготовленные.
Ну вот, Владыка, тут такой вопрос сразу возникает. В Москве, я просто не знаю, как в других ближайших крупных городах, например, в Твери, но именно в городе, в Москве чуть ли не очередь, ну, не чуть ли, а очередь стоит на рукоположение, там и диаконские, и священнические хиротонии очень много, и желающих, и окончивших молодых людей, там, не очень молодых, закончивших семинарии, ждут, когда их рукоположат. Насколько я могу судить, даже в ближайших регионах ситуация обстоит хуже, потому что вот лично я сталкивался с тем, что в одной из новообразованных епархий, в одном из благочиний, благочинный диакон, ну, просто никого больше нет. Там на одного священника приходится по 5-6 храмов в крупных довольно населенных пунктах в селах, один от другого отстоящие там, на 30-40 километров. Это все не какая-то там история в 10 тысячах километрах от столицы, это вот соседние там, через область.
Вот. Да, действительно, действительно, на периферии, как я уже отметил, проблемы кадров есть. Конечно же, связано это прежде всего с тем, что социально-экономическая обстановка на периферии, она с Москвой, конечно же, не сравнима. И совершать служение на периферии, особенно на сельском приходе, ну, к этому готов далеко не каждый горожанин. По существу, батюшки, служащие вот на таких отдаленных приходах, они совершают духовный и гражданский подвиг.
Подвижники, да.
Да, именно подвижники. Они члены их семей, потому как, в общем-то, социально-экономическая ситуация очень тяжелая на периферии, зачастую, особенно это в северных областях. И как следствие этого и демографическая ситуация тоже далеко не лучшим образом обстоит. Например, вот когда я был назначен в Бежецкую епархию 3 года назад, население Бежецкой епархии составляло 210 тысяч человек.
Ну, это, просто мы не очень хорошо представляем, наверное, территорию.
Да, 13 районов, вот население 210 тысяч человек было.
Это север Тверской области.
Да, совершенно верно, да. Это северо-восток Тверской области.
210 тысяч
было. А сейчас, на сегодняшний день, 197. За 3 года минус 13 тысяч. Конечно, показатели, ну, ужасающие, пугающие. Поэтому служение на периферии, конечно же, оно требует и подготовки, и сил, и не все, далеко не все готовы нести послушание вот в таких вот, таких непростых очень условиях. Поэтому мы, готовя кадры для пополнения нашего клира, конечно же, ориентируемся больше на тех людей, которые родились и выросли в этих местах, и стараемся подготавливать именно их.
Это важно, да?
На мой взгляд, да,
это важно. Вот Леша говорит о том, что огромное количество ждут в своей очереди рукоположиться, и тем не менее, а вы говорите, что не хватает, вот, хоть это и северо-восток Тверской области, но все равно не так далеко.
В Москве ждут.
А там не хватает священников. А нету вот такой, разве, ну, скажем, практики, что ли, если это корректно, конечно, сравнивать с советскими временами, скажем, медицинский вуз, когда не все оставались в Москве, даже москвичи, существовала система распределений. Выпустился врач, будьте любезны. Это может быть Красноярск, это может быть Забайкалье, это может быть Калининград, это может быть Прибалтика, это может быть Воронеж, это может быть Брянск, это может быть вся территория страны.
Совершенно верно. Благодарю вас за вопрос. Такая практика сейчас в нашей церкви существует. Человек, оканчивающий духовное учебное заведение, он как раз проходит процедуру, вот как вы сказали, распределения. И определенное количество времени должен прослужить в том регионе, куда его направит священноначалие. Ну, что касается Бежецкой епархии, вы знаете, по милости Божией, нам вот за относительно короткий срок, вот за 3 года, удалось, ну, если не решить, то, в общем-то, ну, отрегулировать проблему кадров. У нас сейчас большой нехватки кадров, слава богу, не наблюдается.
А сколько священников?
У нас всего сейчас 53 клирика. За 3 года мы приняли и с других епархий, или рукоположил я, в общем, в общей сложности 9 человек пополнили наш клир. Правда, 6 человек клир наш покинули. И связано это было, ну, что греха таить, и с дисциплинарными моментами тоже. То есть, такое сейчас обновление идет, как я уже отмечал, вот, не сколько количественное, сколько качественное. А это очень и очень важно, потому что тот священник, который совершает свое служение ревностно, относится к нему как к главному делу своей жизни, и, будучи подготовленным к этому, конечно же, плоды такого служения, они очевидны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы сегодня ведем беседу с епископом Бежецким и Весьегонским Филаретом. Владыка, скажите, пожалуйста, вот обновления, вот эти вот дисциплинарные, да, какие-то нарушения и так далее, и так далее. Вот вы говорите, вот сейчас начался процесс обновления. Давайте об этом чуть подробнее поговорим, чуть подробнее на этом остановимся. А вот в целом, что это за процесс такой? То есть от чего отказываются, от чего уходят, к чему приходят?
Вы знаете, ну, здесь ничего сложного нет, и для многих эта картина, она ясна. Ну, что греха таить, раньше на периферии зачастую оказывались батюшки, которые проштрафились чем-то, служа в каких-то более центральных, крупных городах. Было и такое тоже, и такие попадали вот на периферию. Были и такие, которые, может быть, ну, недостаточно были подготовлены к такому служению. Были и такие просто, которые, может быть, не совсем как бы полностью отдавали себя этому служению. Как сказал святейший патриарх, очень четко, метко, вот если священник будет совершать служение в полнакала, то люди это сразу же чувствуют, и отношения соответствующие. И вот такие вот моменты, конечно же, в условиях новой епархии одними из первых нами стали регулироваться. Проблемы кадровые, проблемы работы с кадрами, с духовенством. И в ходе этого, ну вот мы старались как-то отрегулировать вот те, может быть, недочеты, которые в этом плане были.
То есть я смею предположить, что вы довольно жесткий руководитель.
Знаете, ну...
Я понимаю, что о себе такого не скажешь.
Мне трудно оценить в этом плане себя. Ну, тут, наверное, речь идет не о жесткости, а просто о соблюдении канонов церкви. Это то, что незыблемо, и от чего отступать никто из нас не имеет права. Независимо, в Москве ли, в Санкт-Петербурге, в Сибири или в Тверской глубинке, служит священник, требования к нему предъявляются одни и те же. Конечно же, специфика везде разная.
Человеческий фактор, да, тоже никто не отменял.
Человеческий фактор, да, он везде тоже присутствует, да, но требования к духовенству, каноны церкви,
еще жестче, чем везде, к обычным
везде людям, одинаковые, наверное. Церковная дисциплина, она, в общем-то, ничем не должна отличаться на периферии от московской.
А вот, наверное, немногие наши слушатели, да, в общем, я тоже признаюсь, что я не очень-то вот хорошо понимаю, что такое дисциплинарное наказание. Вот человек вот провинился там или повел, я не знаю, что это может быть. Честно скажу. Ну, я подозреваю, но вот наверняка не скажу. Вот что с ним становится? То есть ему, ну то, что я, опять же, знаю, могу предположить, ему запрещают служить.
Служение могут запрещать.
Служение. А что еще это может быть?
Запрещение в служении – это уже самые крайние меры, которые мы все-таки стараемся применять очень и очень редко. В основном нужно стремиться все вопросы решать в духе братского общения, в духе увещевания. В духе поддержки. Все мы немощны, каждый человек немощен, может споткнуться, может ошибиться, и задача братьев, именно братьев по-братски, помочь, уврачевать и поддержать.
Вы знаете, какой у меня вопрос возник, тоже это относительно кадров. Я знаю, что раньше, ну, наверное, сейчас тоже, очень много москвичей ехали служить в глубинку, ну, даже по понятным причинам экономическим. Вот у человека есть квартира в Москве, например, да, он закончил семинарию, а в начале 90-х многие не заканчивали никаких духовных учебных заведений, их рукополагали в глубинке. Человек сдает квартиру в Москве, у него есть, ну, более-менее хотя бы какой-то стабильный заработок от этой сдачи квартиры, он может позволить себе служить священником на очень бедном приходе где-то далеко. Вот как сейчас обстоят дела, продолжается ли такая практика, и много ли идет в клир именно местных жителей?
Вы знаете, что касается москвичей, служащих вот в нашей епархии, у нас такие батюшки есть, 4 священнослужителя москвича совершают служение в Бежецкой епархии, и... Но надо сказать, что они постоянно пребывают в епархии.
Нет такого,
как было, знаете, когда-то давно, что священник 5 дней в неделю живет в Москве, а на субботу, воскресенье или в дни праздников приезжает в храм, где он служит. Нет, сейчас требования у нас такие, что священник должен быть на приходе, он должен заниматься теми основными направлениями деятельности, о которой вот я говорил. Конечно же, нельзя объять необъятное, но у каждого есть свои таланты. Например, у кого-то лучше получается работать с молодежью, кто-то хороший храмостроитель, а у кого-то, может быть, получается писать замечательные статьи, замечательные материалы для публикации в прессе. И что касается вот пополнения нашего клира людьми приезжими, ну, сейчас это сведено к минимуму. Как я уже сказал, мы все-таки стараемся рукополагать во священный сан, привлекать для служения наших земляков.
А много среди них желающих служить в деревне, например?
Вы знаете, большинство приходов в Бежецкой епархии сельские. И, в общем-то, вступление в клир епархии, как правило, подразумевает служение именно на сельском приходе. Поэтому вопрос этот, он сам по себе-то, в общем-то, и не ставится.
Да, просто я, как человек, знакомый с экономикой сельского прихода, представляю себе все, что ложится на плечи священника, который едет служить в деревню. Это же, естественно, и коммуналка за огромное здание. Это и памятник архитектуры, который переходит к нему. Это и отношения с местными жителями. Ну, хорошо.
И с местной властью.
И с местной властью. Но здесь очень много пунктов, которые необходимо учитывать человеку, который идет служить на село, потому что я помню, как, опять-таки, какое-то время назад некоторые люди в романтическом таком порыве, ах, что же этот город, уеду-ка я туда, вот буду на сельском хозяйстве, бабушки будут яички приносить, а я, значит, крестить их внуков и их отпевать. Сейчас, видимо, как-то ситуация меняется, все-таки уже романтики сменяются прагматиками.
Вы знаете, ну, романтизма в священническом служении, на мой взгляд, ну, не было, наверное, никогда. Были просто люди-романтики, которые из этих побуждений стремились к такому служению, но потом они, как правило, разочаровывались. Служение священника – это служение, прежде всего, жертвенное. И это необходимо понимать каждому, знать каждому, кто стремится вступить на это поприще, священнического служения. Вот поэтому и очень важна соответствующая хорошая подготовка, к принятию священного сана. Человек должен быть подготовлен во всех планах, во всех направлениях и четко знать и представлять, какой крест ему придется нести. Хотя, конечно же, ощутить крест пастырский может, наверное, но только сам пастырь, тогда, когда он его возложит на себя.
У меня просто, вопрос заключался в том, как выжить священнику в селе.
Вы знаете, сейчас мы не назначаем священников на те приходы, где священник, в принципе, выжить не может. Такие приходы являются приписными к какому-то приходу более крепкому, находящемуся в более-менее таком населенном пункте, а назначить священника в село, где осталось всего лишь несколько жителей, конечно, возможности не представляется.
Делать местным жителям?
Но это не значит, что эти местные жители остаются без духовного окормления. Хочу в этом отношении еще раз вспомнить слова святейшего патриарха Кирилла. Он в одном из своих обращений сказал: «Приход – это не священник из здания храма, а приход – это люди, которые проживают на канонической территории данного прихода. В учиненные дни, по особому расписанию, священник посещает эти приписные приходы или по мере необходимости, когда тот или иной прихожанин просит совершить какую-то требу или таинство, и таким образом осуществляется окормление вот этих вот приписных приходов. И, конечно же, требуются средства и для поддержания в надлежащем состоянии храмовых зданий, и на осуществление каких-то программ, и еще на какие-то вот расходные статьи. Ну, в этом плане тоже нам святейший патриарх дал очень мудрый совет, дал такое указание. Я читал стенограмму выступления его перед духовенством и общественностью Твери, когда он посещал Тверскую епархию в первый год своего патриаршества в 2009 году. Ему задавали такие же вопросы. Святейший очень мудро ответил, дал такой мудрый совет всем нам, и мы ему четко следуем. Действительно, на периферии нет ресурсов, нет средств, может быть, нет людей, которые реально могут помочь. Но ведь эта земля для многих, тех, кто живет в Москве, в Санкт-Петербурге, занимает уже немалые должности, является землей родной, является малой родиной. Отсюда они вышли сами, здесь жили их предки. И поэтому они не безучастны к судьбе той земли, той канонической территории, на которой вот находятся эти отдаленные сельские приходы. И необходимо обращаться к таким людям за помощью, и, как показывает практика, никогда такие просьбы не остаются безответными.
Если вы хотите сказать, что прям совсем никогда-никогда, вот вы там
вы обращаетесь к какому-то... Конечно, не все могут помочь, не все желают, но никогда, я еще раз повторю, эти просьбы, обращенные вот, ну, там, к 10, там, 20, может быть, человекам, нет такого, что вот никто не может помочь, всегда какая-то помощь есть, и я скажу, что вот для нашего региона с такой очень сложной экономической, социально-экономической ситуацией помощь жителей столиц, она является, в общем-то, тем основным источником средств, за счет которого мы можем и ремонтировать храмы, восстанавливать их, даже строить новые, пускай небольшие, но все-таки храмы у нас строятся, и осуществлять какие-то программы, и вообще развивать жизнь церкви.
Владыка, вот мой коллега Алексей сказал в самом начале передачи, что мы с ним, в общем-то, москвичи, но выездные, очень часто выезжаем куда-то, ну, вот там, да, летом тем более, хорошо, что есть возможность там даже через область уехать куда-то, просто из города выехать, но заодно и наблюдать. Вот, скажем, проезжая по Тверской области, я неоднократно... Может быть, это был не ваш район, район не вашей епархии из этих 12, да, которые вы перечислили?
13 районов.
13.
13 районов северо-востока.
Может быть, они не ваши, но я уверен, что вы согласитесь с моими словами. Очень часто можно встретить не на федеральной трассе, а на трассах, которые, так сказать, да, ну, скажем так, местного значения. Очень часто можно, проезжая по шоссе, по дороге, встретить какой-то одинокий, такой вот фактически разрушенный храм уже. Я не скажу, что это мое прямо увлечение, но мне всегда приятно к такому храму, даже пускай он разрушен, пускай он без купола, без креста, без ничего вообще. Просто понятно, что это храм. Мне нравится зайти в него и вообще посмотреть, что с ним стало. Может быть, какие-то остатки, там фрески, какие-то росписи есть. И так далее. Но их большое количество. Вот что делать с ними? Вот они вот так вот в этих, в том числе и новообразованных епархиях находятся. И впечатление, честно я скажу, что ой, нет, вот, ой, вот это катастрофа. Нет, нет впечатления катастрофы, но почему-то грустно очень.
Безусловно, конечно же, грустно.
Я понимаю, что вымирают деревни, они исчезают просто, а собор этот стоит, там был когда-то большое село, теперь его нет, и даже нет каких-то старых бревен от этого села. Вот он стоит такой одинокий. Вот
что с ним делать? В распахнутом поле часто.
Да? Да, вы знаете, Тверская область в числе первых областей в России по количеству вот таких разрушенных храмов, вокруг которых уже, в общем-то, нет никаких населенных пунктов обжитых. Да, к сожалению, это наша беда. И епархии приходом, конечно же, эту проблему в одиночку не решить. Спасать эти храмы, безусловно, нужно, необходимо, потому что почти все они являются памятниками архитектуры, и многие из них памятники уникальны.
Ну вот он так и будет стоять один.
Для того, чтобы остановить их разрушение, предотвратить их гибель, по моему глубокому убеждению, нужна долгосрочная государственная программа по спасению этих святынь.
Хотя бы по консервации.
Хотя бы по консервации, да, вот я отметил, что необходимо хотя бы остановить это разрушение, хотя бы их законсервировать для того, чтобы они не погибли. Конечно же, делается со стороны государства в этом отношении сейчас немало. Существуют программы, и самая известная из них – это программа «Культура России», проводимая Министерством культуры Российской Федерации. Но, конечно же, возможности ее не безграничны. Так, например, в нашей епархии только два объекта имеют возможность участвовать в этой программе. И мы, конечно, стараемся максимально участвовать во всех программах, проводимых в этом направлении. Но будем надеяться, что деятельность эта будет развиваться, и все-таки памятники, эти святыни, они будут спасены.
Давайте поподробнее поговорим и о разрушенных храмах, и о том, как вообще выглядят приходы в глубинке. Еще больше уделим этому внимания буквально через минуту. Я напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» епископ Бежецкий Весьегонский Филарет Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».